Johnny, be cool. This is a robbery.
Культурный шок.
Добрый день. Начинаем программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Наша тема сегодня любимая именно с этим гостем. Время антиутопий, о чем нас предупреждает будущее. В гостях у меня сегодня писатель Дмитрий Глуховский. Дима, приветствую вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, попали абсолютно в точку, поскольку есть повод поговорить именно на эту тему, именно с вами. Вышел ваш очередной текст, только уже не в виде текста, а в виде звука, что особенно приятно отметить на радиопрограмме. Это роман-пост, который записан только в виде звука. Это действительно так?
Да, это больше того, официально это называется аудиосериал. И в какой-то степени это даже, наверное, больше художественный сценарий, чем роман. 10-серийный аудиосериал, состоящий из часовых серий эпизодов, которые построены по драматической структуре телевизионных сериалов. Вот так. При этом я старался, разумеется, поскольку визуального ряда нет никакого, и поскольку там только голос автора описывает предполагаемые обстоятельства и все окружение, значит, и обстановку, как бы за действующих лиц говорю тоже я, притворяясь то одним, то другим, читая по ролям. Авторский текст у меня написан немножко более художественно, потому что нужно стимулировать воображение слушателя. И это только существует в аудиоформате. На книге это не выходит и в ближайшее время не выйдет. Существует только как вот такой своеобразный радиоспектакль, что ли, одного актера.
Вообще, этого, по-моему, уникальный случай. Такого раньше не было. И не жалко писателю остаться без написанного текста. А как же увидеть, поднять тиражи, поставить книжку на полку, рамочку повесить, обложку.
Вы знаете, я всегда интересовали эксперименты с форматом, и, разумеется, я по мере сил стараюсь экспериментировать и с жанрами, и с языком, но формат и способ донесения своей истории до читателя, до слушателя, мне всегда кажется чем-то заслуживающим отдельных каких-то попыток поиска. Сейчас аудиоформат, в связи с тем, что огромное количество людей, огромное число людей по всему миру проводит в пробках или на каких-то беговых дорожках, или, в общем, не готовы читать, потому что глаза чем-то заняты, но готовы слушать. Популярность аудиоформата стремительно растет. В Америке чуть ли не в полтора раза за прошлый год скакнуло количество прослушанных аудиопроизведений. Мне пришла в голову, мысль сделать нечто, что вообще не является книгой в чистом виде, что именно с точки зрения подачи, языка, и структуры больше подходит именно для прослушивания. То есть это не полноценный аудиоспектакль, потому что там нет особенно звуковых эффектов, там есть саундтрек, звуковая дорожка, музыка какая-то. И в отличие от того, что я предполагал изначально, нету актерской читки, а вместо этого все автор читает. То есть я сам все и читаю. Опять же, повторюсь, то есть я хотел бы сказать, что со школы не читал ничего по ролям, но это было бы неправдой, потому что я недавно детям своим читал «Незнайку на Луне» и «Мумитролей», тоже разными голосами, значит, тут с Мумрика так за «Мумитролей» сяк, а «Незнайку на Луне» тоже, значит, за пачку, там не пачку лепестки, нет, в «Солнечном городе», извините, там за пончик так, значит, за козлика сяк, за «Незнайку» наперекосяк, и поэтому набил себе, в общем, руку и голосовые связки в изображении разных действующих лиц. Ну, неважно, в общем, извините, я не буду слишком много об этом проекте рассказывать. Да, а проект действительно история антиутопическая, развалившаяся на части в результате гражданской войны Россия, от которой осталась только Москва, Московская империя, которая на Волге заканчивается, по большому счету. И вот форпост этого осколка бывшей империи, бывшей федерации по реке Волге, ограниченной, значит, в районе города Ярославль. Сам Ярославль заброшен и для жизни непригоден, а на территории бывшего завода находится такой острог, что ли, пограничный, который стережет границы этого теперь уже неизведанного. От Волги поднимается такая зеленая ядовитая пелена, она чем-то отравлена. И что находится с той стороны этого зеленого непроницаемого тумана, никто не знает. Давным-давно уже никто на этот цивилизованный берег, то есть с тех сторон не приходил, и люди привыкли думать, что там никакой жизни нет. Также они привыкли не задавать себе больше вопросов, что привело к этой войне, что случилось, в результате чего страна распалась, кто за это в ответе и так далее. Хотя правительство уже другое. Не те, кто развалил страну, но правят ныне этим осколком бывшей самой, значит, большой страны мира.
Ну да, безусловно, это антиутопия в классическом виде, такой постапокалипсис, может быть, поэтому и название такое пост.
Там тройное название, это постапокалипсис, да? Это пост, но это еще и пост в религиозном смысле этого слова, да.
Вот мой вопрос такой. Какие приметы сегодняшнего дня, какие события сегодняшнего дня позволяют автору вот таким образом рисовать сценарий будущего?
Вы знаете как, я, берясь за эту работу, очень хотел и собирался избежать самоповтора, понимая, что неизбежно будут параллели с книжками про метро, автором которых я тоже являюсь, я тематически пост увел совершенно в другую сторону. Основные темы, которым пост посвящен, это, во-первых, пропаганда ненависти и полная ее легализация у правых популистов и у левых популистов, и у, значит, имитаторов каких-то, вроде тех, которые у нас находятся у власти в стране. Но не только про нашу страну, и книжка, вот эта, там, аудиосериал, он будет переводиться на другие языки тоже, будет выходить на 12 или там 13 языках, по-моему, в этом году. Ну, вот вообще легализация, повышение толерантности к языку вражды и ненависти, да, когда можно шельмовать своих политических противников, когда вполне допустимо, как бы ерничая, призывать, как это Трамп, например, делает, к насилию над соперниками политическими, или когда вполне в духе 30-х годов, традиции 30-х годов мировых, становится снова практически легально целые этнические группы подвергать какой-то стигматизации, да, объявлять противниками, как это происходит по всей Европе сейчас с ультраправыми, подкармливаемыми нами движениями. И вообще, вот, ну, вещи, которые раньше казались там, в 90-е годы, в 2000-е годы, казались совершенно недопустимыми с точки зрения риторики. То есть, ну, использование языка вражды, языка военного времени фактически, да, когда ты дегуманизируешь, обесчеловечиваешь своего противника, мало того, что ты его высмеиваешь, ты фактически чуть ли не подталкиваешь своих сторонников каким-то актом насилия против них. С 30-х годов такого практически не было. Был какой-то тоже, конечно же, язык вражды и пропаганды во время холодной войны в противостоянии Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, но он был гораздо более сдержан. А сейчас такое впечатление, что все эти барьеры, существовавшие, просто пропали. Ну и, разумеется, наша телепропаганда, киселевщина, соловьевщина, открытое, бессовестное разжигание ненависти к, то к одной, то к другой сопредельной стране, иногда перенося наши претензии к правительству на все, на весь народ, как это происходит так или иначе с украинцами. Не только телевизионное шоу, но и, разумеется, очень агрессивная такая токсичная среда, которая образовалась в интернете и которая очень заметна. Даже если вы не читаете все эти статьи, вы наверняка сталкиваетесь с огромным количеством баннеров, которые в исключительно пренебрежительном, унизительном даже ключе говорят о всех, значит, ну, разумеется, внутренней политической оппозиции, но в особенности вот эта пропаганда, она обращена против украинского народа, украинского правительства, неважно, Порошенко это или Зеленский, против них, против действующей украинской власти, законно избранной, против европейских политиков, которые высмеиваются, которых оскорбляют и так далее. И это феномен, который меня лично очень занимает. Вот о том, как вот это телезомбирование, интернет-зомбирование может действительно привести к появлению озверевших совершенно людей, которые ни в чем больше не чувствуют себя стесненными, ограниченными, и как это, в общем, является легализацией не только какого-то языка вражды, но и самой этой вражды, как выпускается в мир зло фактически, которое раньше сдерживало, да, со времен Второй мировой войны был, несмотря, повторюсь, на существовавшую традицию языка пропаганды, которая у нас была, и в Соединенных Штатах была, и в других странах была. Тем не менее, она была достаточно сдержана, я бы сказал, даже бюрократизированный какой-то был этот язык, да, с определенной долей уважения к сопернику, к идеологическому противнику.
Ну и определенный набор штампов был газет.
И штампы, которые все это немножко обеззараживали как-то. Понимаете, это были такие бюрократические штампы, которые мы даже не могли уже всерьез воспринимать. А сейчас это все ниже пояса. Все это достаточно похабно, очень эмоционально.
Да, я поняла. Да. Вот тогда мой вопрос следующий. А кто, собственно, автор этого лингвистического преступления, скажу я так, всегда казалось, что во всем виновата Россия, и как бы Владимир Путин и его режим, он, собственно, вот легализовал вот этот язык ненависти и вражды. Такая вот, с одной стороны, это стремление называть все вещи своими именами, вспоминая, значит, знаменитые его речи в Мюнхене, его риторику такую агрессивную по отношению к Западу, которой он гордился и которую многие поддержали. Это еще было задолго до Крыма. Вот. И, по сути, то, о чем вы говорили, вот эти самые правые движения, радикалы, которые тоже прикормлены не только, как я понимаю, материально, но и идеологически прикормлены во многом сегодняшней российской властью. Они здесь единомышленники. Вот каким образом это все это сошлось? Почему именно Россия стала во главе этого движения? И почему, по сути, общество, мир поддержали это? И возник и Трамп, возникли многие другие радикалы, возник этот язык социальных сетей и Твиттера, безжалостный и какой-то совсем гопнический, причем во всех вариантах, не только в России, на всех языках.
Ну, знаете, мне, честно говоря, демонтаж качественной журналистики – это отдельная тема, очень интересная. Я бы сказал, что основные пункты, через которые можно прочертить линию, это, прежде всего, разумеется, появление медиаконгломерата Руперта Мердока. Это Fox News и Sky News, которые вообще совершенно однозначно отказались от беспристрастности как краеугольного камня информационной политики. То есть они заявили о своей пристрастности, о том, что они будут поддерживать правых, и они никоим образом не сдерживают себя с точки зрения оценочности суждений. Потому что все-таки послевоенная журналистика, вплоть до Мёрдока, наверное, там газета «Сан», условно говоря, какой-то, которая тоже в итоге окончила свои дни в его мохнатых лапах, журналистика старалась, оправляясь от травмы военного времени, максимально защитить себя от использование в целях пропаганды. Она старалась быть взвешенной, она старалась быть нейтральной, объективной, насколько это возможно, по крайней мере, непредвзятой. И это считалось обязательным условием и оценочным критерием качественной журналистики. И со времен Мёрдока все поменялось, и Мёрдок многих, конечно, у нас в стране тоже вдохновил. Я видел, как это разворачивалось на там, канале Rush Today, на котором я работал в свое время, где сознательный был отказ именно с ориентацией на примерах, которые подавали News Corporation, отказ от попыток даже быть объективным, от оценочности. Людям нравится оценочность. Люди больше не хотят вот этой малахольной какой-то интеллигентской объективности, как каких-то принципов. Люди хотят, чтобы вещи назывались именами. Надо рубить, надо оценивать, надо хамить, потому что это ярко, это интересно, и это будут люди смотреть. Ставка на это сработала. Дальше у нас появился, собственно, наш бэйби Мёрдок, Арам Габрилянов, который, опять же, совершенно калькируя достижения господина Мёрдока, у нас в стране создал желтую политическую, истерически лояльную власть и журналистику. И дальше, нынешнее, это тоже прекрасно сработало в то время для него, да, сейчас это немножко сошло на нет, но тем не менее, вот он, в свою очередь, мне кажется, заложил основы вот этого интернет-языка вместе с тем, как... Смотрите, мой двоюродный брат в детстве в Костромской области, где я часто был на каникулах...
Неожиданный вопрос.
Да, смотрите, значит, он часто использовал выражение «жопе слова не давали». Это такой, понимаете, «жопе слова». И действительно, во времена монополизации, властью или истеблишментом информационных ресурсов, «жопе слова не давали». Но любая информация проходила модерацию. Сначала журналистами, репортерами, потом редакционным советом, потом главным редактором. И пока кто-то получал возможность политического высказывания или социального высказывания на важные темы, которые могло достичь масс, это модерировалось все 10 раз. И было не так много газет, в принципе, и журналов. Но туда было сложно попасть. Журналисты проходили строгий отбор, они много занимались репортажами из зоопарков о новорожденных бельчатах, прежде чем получали возможность высказываться на политические темы. А сейчас у нас возникла ситуация, где «жопе слова» давали и продолжают давать. То есть любой человек, вне зависимости от уровня своей компетентности, и зачастую люди совершенно некомпетентные, неинформированные, дезинформированные или в каких-то злостных целях манипулирующие информацией, искажая ее, получают возможность высказывания и общения напрямую с огромными аудиториями. И это все вот это упрощение политического дискурса, снижение уровня дискуссии до подворотного какого-то и базарного, и при этом гораздо больше его массовость, совпало с трендами, предложенными и заложенными Рупертом Мердоком. Сейчас получается, что каждый может все что угодно сказать на политическую какую-то тему, ответственность у него стремится к нулю, каналы коммуникации громадные, люди, которые занимаются распространением каких-то совершенно очевидных теорий заговора, тем не менее набирают миллионы, десятки миллионов просмотров на YouTube, хотя они там Ротшильды, пришельцы, рептилоиды, Сорос, Обама, да, вот эти все люди, и пришельцы, и рептилоиды, оказываются объединены в какую-то такую забавную сеть заговоров, и сначала это ютуберов качует на канал РЕН-ТВ, дальше это качует массовое сознание, и уже как там само собой поддерживается. В общем, чудовищное падение уровня политической дискуссии, вот что я хочу сказать. Кто в этом виноват? Вот я попытался как-то это проследить.
Тут важно тоже, важно отметить, если уж мы на эту тему заговорили, на тему изменившейся в лице журналистики, что новость перестала быть главным товаром в этой профессии, потому что с новости, если раньше новости производили только информационные ресурсы, информационные каналы и средства массовой информации во всех смыслах, то сейчас новость перестала быть этим эксклюзивом, перестала быть моим личным достижением как профессионала. Новости сегодня распространяются в сетях социальных с гораздо большей скоростью, чем по телевизору или где-нибудь еще. Да? Потому что, в сетях их никто не проверяет, и они вылетают тут же, как и пули из пистолета. Поэтому что осталось журналистике для того, чтобы сохраниться как профессии? Это журналистика мнений. Сегодня она, собственно, и рулит. И, как я понимаю, не только в российском сегменте, не только в российском обществе, но и во всем мире. Опять же, благодаря тому, что сегодня мир прозрачен, на социальных сетях каждый, как вы правильно заметили, имеет возможность быть аналитиком, колумнистом. И чем жестче и радикальнее ты выскажешься, тем больше внимания к тебе будет приковано. Да,
совершенно верно. Но, к сожалению, все это приводит еще и к тому, что ты, может быть, гоняясь за лайками и за фолловерами, ты де-факто радикализируешь еще больше свою какую-то эту паству виртуальную. Да, если бы не было ядерного оружия, которое остается на самом деле самым мощным фактором сдерживания и удержания мира, в принципе, от скатывания к новым вооруженным конфликтам, я думаю, что при нынешнем уровне риторики и при нынешнем тренде на дальнейшую еще радикализацию, бессовестность, какое-то озлобление, мир бы снова, как и во времена Первой мировой войны, оказался на пороге катаклизма. И об этом тоже, метафорически немножко, я в аудиосериале «Пост» рассказываю. А еще одна тема, которую я там поднимаю, которая очень важна, это то, что очень часто люди, поднимающие эту волну своих каких-то меркантильных, сиюминутных, эгоистических целях, или просто исходя из необходимости морального какого-то такого эгоистического самоудовлетворения, избегают потом ответственности. Люди, которые подняли волну Брекзита, практически все, за исключением Бориса Джонсона, ушли со сцены. То есть они создали тренд, который разрушает полвека европейского созидания, паневропейского созидания. И потом отказались от ответственности. А решать эти проблемы нужно будет следующему поколению. Брекзит — это достаточно травоядная ситуация. Но люди, которые сеют ветер, не собираются пожинать бурю. Они, может быть, умрут от старости, или уедут в Европу, или, может быть, сойдут с ума, или, может быть, что-то там просто выйдут на пенсию. А разгребать все это потом придется детям. И вот «Пост», на самом деле, это история о том, как аполитичная молодежь, ничего не желающая знать о прошлом, игнорирующая это, описывающие, относящиеся к прошлому как к чему-то пыльному, забытому, ненужному, к делу, которое никакого отношения к их реальной жизни, к их будущему не имеющее. Эти люди потом, де-факто, будут разгребать все за своими отцами. А отцы умрут или сойдут с ума, или уйдут на пенсию и откажутся от всякой ответственности. То есть разгребать все придется детям. А если вот это зло, которое в мир вызвано, не будет каким-то образом побеждено, нейтрализовано, оно никуда не денется. Не стоит думать, что оно рассосется. Оно так в воздухе останется висеть и будет в воздухе висеть, пока оно либо не прольется на землю огненным дождем, либо пока кто-то эти тучи не разгонит. Одно из двух.
Собственно, то же самое, что и происходит сегодня в российском обществе, в котором, по сути, не отрефлексирована вся история 20 века, история советской страны, советской эпохи. Преступления не названы преступлениями, поэтому эти бесконечные,
абсолютно
бессмысленные дискуссии, да, они превращают прошлое опять в настоящее и в будущее.
Абсолютно.
Легко плаваем.
Абсолютно. То есть, пока мы не разобрались со своим прошлым, мы не пойдем в будущее, потому что прошлое нас не пускает в будущее. Именно потому, что нами продолжают править наследники и зачастую прямые, а не метафорические палачей, которые не могут себя ни в коем случае признать палачами, разумеется, потому что это подорвет их легитимность. Именно потому, что мы не можем преступления назвать преступлениями, жертв назвать жертвами, палачей назвать палачами, мы вынуждены по кругу двигаться, и либерализация, казавшаяся необратимой, случившейся в 90-х годах, в начале 2000-х, конечно, неизбежным образом была остановлена, и вместо того, чтобы пойти в будущее, мы возвращаемся в стилизованный, приукрашенный, значит, немножко прибарахлившийся Советский Союз.
Это Дмитрий Глуховский. Мы говорим про антиутопии, поскольку новая антиутопия Дмитрия Глуховского выходит в свет, и вы сможете ее послушать. Обязательно потом скажем, как это сделать. Сейчас небольшой перерыв на новости, потом вернем. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня писатель Дмитрий Глуховский. И вот, Дим, то, о чем вы говорили про свой пост, про этот текст, аудиотекст, сценарий веб-сериала.
Аудиосериал, да.
Аудиосериала, да. Я хочу вспомнить одну вещь, к которой хочу вернуться. То, что люди в вашем обществе, которое вы описываете, они не задаются вопросом, почему это и произошло, кто в этом виновен, как это все начиналось. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Сегодня мы очень часто цитируем Джорджа Оруэлла, 1984. Любой эпизод, конечно же, подходит к нашим печальным событиям, это уже общее место, не секрет. Но там есть важное отличие, как мне кажется. Если я не права, вы меня поправьте. Там главный герой, как мы все помним, работает вот в этом Министерстве памяти, беспамятства, правды, да, где он занимается в том числе и тем, что вычищает, меняет прошлое для того, чтобы совсем другая история представала перед его соотечественниками, чтобы никто не помнил, как было на самом деле. На это уходили огромное количество людей, денег, несколько там, не знаю, месяцев работы для того, чтобы, не знаю, перестали воевать с...
Остазия, да, Океания, Остазия.
Остазия, да. А только Евразия становилась опять врагом. Сегодня для этого не требуется времени. Сегодня, и вот мы были тому свидетелем, вот, допустим, тот знаменитый телемост, в кавычках, Россия, с Россией и Украина, нам надо поговорить, наверняка вы о нем слышали.
Если я не видел, правда.
Да? Ну да, что он, по сути, отменил все 5 лет войны с Украиной. И сказал, а что такое, мы все братья, мы все опять друг друга любим. И сегодня совсем не нужно предпринимать такие усилия для того, чтобы изменить память о том, что было вчера. Общество готово отказаться от вчерашнего за 3 секунды.
Поменять. Но вы знаете, как бы люди во власти хотят, чтобы общество было совершенно беспамятно. Я бы все-таки не стал прям в такой степени переоценивать степень безмозглости телезрителя. Ну, несмотря на то, что телевизор, конечно, многое делает для того, чтобы сознание полностью критическое было отключено и пытается добиться какой-то максимальной его пластичности, сегодня заставляя верить в одно, а завтра в противоположное. И, конечно, ну, корифеи телевизионного жанра, они сами демонстрируют наиболее выдающиеся достижения в этой сфере. Все, наверное, видели выступление Владимира Соловьева, где он признает Крым единой и неделимой частью Украины и говорит, что никогда Россия не присоединит. И это полный абсурд. И потом он, человек 5 лет, доказывает нам обратное. Но это не будем говорить о людях без совести. Это эта тема не очень интересная. А можно ли полностью подменить... представление о вчерашнем дне, просто сегодня рассказывать нечто другое по телевизору. Слушайте, к концу Советского Союза, как вы, наверное, помните, даже я помню, люди совершенно уже мейнстримом СМИ не верили. В газете «Правде» нет «Известий», в газете «Известия» конечно, нет «Правды». Это усилилось как раз бюрократической тональностью новостей, которая была совершенно нежизненна. То есть это был настолько формализованный язык, что ты даже не очень понимал уже, о чем они говорят, не говоря о том, что ты ни в коем случае им не верил. И, наверное, в какой-то момент за счет того, что так сильно и так эффективно были задействованы человеческие эмоции и были стравлены именно два самых близких друг к другу народа, все-таки даже попытка натравить русских на грузин не вызвала такого резонанса, потому что нет такого тотального взаимопроникновения между русским и грузинским народами, какое есть между народами русским и украинским. На уровне культуры, на уровне семей, на уровне переплетения языков, на уровне личных дружб, на уровне присутствия русских в украинском правительстве и украинцев в русском правительстве, на фоне уже потери даже идентичности какой-то, размытия идентичности, да, кем себя считает Максим Шевченко? И кем себя считает, какой-нибудь русскоязычный и с фамилией заканчивающийся на ОФ, украинский публицист. И даже наши с вами коллеги, переехавшие туда и теперь старающиеся быть святей Папы Римского, большими украинскими националистами, чем даже украинские националисты. Но так или иначе, были стравлены два просто братских народа, которые, как и любые два брата, живущие в коммунальной квартире, имеют массу друг к другу претензий, в том числе и по поводу газовой плиты. Но не только, да, и по поводу того, где чьи носки сушатся, кто как на кого косо посмотрел, жены еще добавляют в их непростые отношения. И именно братские отношения могут быть в этом плане наиболее опасными с точки зрения конфликта. И да, это сработало, и да, мы поверили в том, что нас предали, да, это наложилось на наше ощущение униженности национальной в связи с проигранной холодной войной и с потерями статусными, может быть, в большей степени воображаемыми и материальными, которые мы все понесли, вот эти сгоревшие наши вклады, якобы наше потерянное благосостояние, социальная система поддержки разрушенная. Люди чувствовали себя униженными, демократия, наверное, ожидания их материальных не оправдала. Люди продолжали все терять. И на все это наложилось еще ощущение, что ближайшие наши друзья нас предали, отворачиваются от нас, теперь уходят к американцам. Это, конечно, не так, и я считаю, что украинцы, как любой независимый народ и национальное государство, имеют полное право на самоопределение. Но сентимент русского народа, ресентимент, он был именно таков, русского, такого совокупного российского народа был именно таков. И это было очень просто разжечь. И поэтому можно было, наверное, на этой волне, на волне ощущения себя униженным, какой-то озлобленности, фрустрации, отсутствия каких-то реальных перспектив по улучшению жизни, ощущения обманутости, можно было показать на виноватого. Американцы, украинцы, они виноваты, они теперь хотят, чтобы было как у нас. И за счет этого, поскольку было попадание в такой, к тому же, еще национал-шовинистический миф, можно было затмить сознание русского человека. И плюс еще дать ему в зубы Крым, дать иллюзию вставания с колен, и за счет этого создать какую-то новую картину мира. Но можно ли ее переодевать... натягивать на одно, на другое, на третье. Этот латекс, он достаточно тонкий, и он порвется, понимаете? Его нельзя бесконечно натягивать на новые формы. Латекс массового сознания.
Как бы вы, в принципе, тогда определили, что собой сегодня представляет страна под названием Россия? Это что? Это демократическое государство, капиталистическое? Какое?
Ну, знаете,
слово тоталитарное, авторитарное?
Авторитарное, конечно, нет. Эпитеты. Тоталитарное нет. Страна, безусловно, у нас имеет потенциал превращения в государство тоталитарное. И намеки на это все время делаются какими-то, значит, представителями, представителями лоббирующих интересы спецслужб в Государственной Думе, скажем так. Но авторитарное государство, ну, обычное, это, ну, как бы я говорил это уже и скажу еще раз, банановая республика. Латиноамериканская банановая республика, только вместо хунты военной у нас хунта спецслужбистская у власти находится. Произошло это и потому, что военные у нас всегда находились под очень плотным контролем со стороны спецслужб, были очень плотно опекаемы из страха заговора Комитетом государственной безопасности, продолжают находиться под очень плотной опекой Федеральной службы безопасности. Они совершенно лишены субъектности, они не самостоятельны, но, в принципе, у власти находится, ну, хунта спецслужб, ну так, если по сути разбираться. И все, что с этим связано, но государственный капитализм, протекционизм, то, что по-английски называется cronyism, это власть своих, приближенного какого-то круга, и, ну, ничего такого, чего не практиковалось бы в другом масштабе, разумеется, в коррумпированных латиноамериканских режимах, у нас нет. Немного, какая-то определенная степень свободы и так далее. Но главное, что нас характеризует, это то, что мы, как, вот, как у Маркеса, раз уж мы говорили, заговорили про латиноамериканские режимы, это такая страна без памяти. И вот отсутствие памяти...
Опять же мы к этому возвращаемся.
Да, да.
Главное.
Ну, знаете, меня лично всегда удивляло, насколько быстро люди забывают про катастрофы, случающиеся. Даже в Москве. Москва ведь это город, который неоднократно становился целью террористов. Взрывы в метро, Норд-Ост. Чудовищные какие-то истории. Там для Америки попадание саудовских террористов в башни-близнецы, это до сих пор становится грандиознейшей травмой, которая с ними когда-либо случилась. Понимаете? У нас Норд-Ост, куча трупов, непонятная, очень мутная история с тем, как эти люди попали в Москву, не являются ли они марионетками спецслужб, в свою очередь. Взрывы домов там, в Печатниках. Мы ничего этого не помним. Мы живем совершенно в сегодняшнем дне. Мы боимся заглядывать в завтрашний день и боимся пытаться честно с собой поговорить насчет вчерашнего дня. Вот это самое удивительное. То есть отсутствие какой-то саморефлексии. Они очень, вот у девочек сейчас популярен термин осознанность. Осознанно проживать свою жизнь. Отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. Не следовать каким-то рефлексам и не поддаваться на какие-то сиюминутные внешние стимулы, а попытаться разобраться с тем, что из себя представляет твоя жизнь, какие у тебя цели, какие у тебя задачи, в чем твои проблемы. Вот это у нас совершенно нет. Мы живем совершенно неосознанно.
Мы... Вот чем это вы объясняете? Мы же про это говорим многие десятилетия. И эта проблема нашего общества, она родилась не сегодня. Я прекрасно помню, не знаю, помните ли вы, все-таки немножко другое поколение, какой произвел тогда эффект в обществе роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», где впервые вот так вслух была проговорена эта главная проблема тогда еще советского общества. Это абсолютное беспамятство. Манкурты, вот это все оттуда, из айтматовского романа. Прошли годы, и в этом смысле мало чего изменяется. Посмотрите, вот «Чернобыль» прошел сериал, взрыв произошел здесь, извините за такую метафору. Люди, такое ощущение, что люди вообще впервые вообще поняли масштаб этой катастрофы, которая произошла больше 30 лет назад.
Ну, потому что, разумеется, все в принципе происходит из того, что Россия из поколения в поколение, вне зависимости от формы режима, это империя, это царизм, это большевизм, это военный коммунизм, это какой-то развитой социализм, это всегда власть самозванцев, меньшинства над угнетаемым ими большинством. Это либо аристократия и самодержавие, либо это кучка большевиков, которые чисто случайно у власти оказалась и сумела ее удержать за счет непропорционального насилия и тотальной дезинформации. И это их наследники, которые дальше подавляли какую-либо инициативу и продолжали политику полной дезинформации, подмены информационной картины у людей, создание каких-то выморочных конструктов идеологических и требований истовой религиозной веры в эти конструкты, которые достаточно абстрактны и ничего не объясняют, и даже с жизнью никак не сопрягаются, по большому счету. И сейчас, в принципе, то же самое, когда небольшая группа людей, попавшая во власть случайно, родственники первого президента, назначенец родственников первого президента, назначенца, а тотальное отсутствие репрезентативности, ну и, допустим, можно считать какой-то степень репрезентативности вот эту нашу бандитскую меритократию, что на местах побеждали бандиты, которые делегировали своих представителей в какие-то там краевые думы, допустим, или в губернаторские посты, и потом, поскольку они представляли собой силовые и криминальные кланы на местах, с ними администрация президента дальше разговаривала. Но вот, пожалуй, бандитизм – это единственный какой-то, если разбираться, способ делегировать людей снизу наверх, понимаете? Через криминальный
лифт.
Социальный лифт – бандитизм в нашей стране, в принципе. Да, организованная преступность. Ну, кроме смеха, это так и есть. Потому что управляет нами, безусловно, спайка спецслужб, низового криминала и крупного бизнеса, который аффилирован с правительством, получается, теми же самыми, в конечном итоге, спецслужбами. И, разумеется, единственный способ удержаться у власти – это продолжать дезинформировать людей. Вместо того, чтобы образовывать людей и делегировать им большую степень ответственности за жизнь страны, ты говоришь, это дикие люди. Это дикари, это идиоты какие-то, значит, им нельзя доверять. Мы сейчас проведем честные выборы, на все снесут. Будет гражданская война. Поэтому мы не можем сейчас проводить честные выборы. Мы должны ввести, наоборот, еще большую степень ручного управления. Мы должны этих людей отвлекать на что-то. Мы должны их переключать внимание на Украину, на Соединенные Штаты Америки, на проблему с гомосексуализмом в Европе, на проблему с гомосексуализмом в России. Так или иначе, все время на что-то отвлекать, не давать им задуматься о том, что с ними происходит. И телевидение, и все мейнстримовые СМИ, и интернет, разумеется, тоже, все, чем они занимаются, они постоянно подбрасывают нам эмоциональные, отвлекающие наше внимание от сути проблемы, от сути того, почему мы оказались в этом странном положении, удручающем, на корточках и без штанов. На карачках, прошу прощения, без штанов. Нам не дают даже задуматься о том, как мы попали в эту ситуацию, потому что нам говорят, подожди, это все важно, но в Грузии ведущий сказал, что Путин... Подожди, но в Украине Зеленский уволил там кого-то и пришел на работу без галстука. Порошенко пьет. Посмотрите. Да, не министр, гомосек. Ну и так далее. И нам все время предлагается обсуждать вот это. Потому что просто ни в коем случае нельзя ни на секунду позволить людям по-настоящему задуматься о том, почему они находятся на четвереньках и без портков.
Но, с другой стороны, существует же и антикоррупционная какая-то деятельность не только Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией, но и вполне себе действующего правительства и действующего президента. И регулярно по тому же телевизору людям демонстрируют результаты этой борьбы. Тут арестовали, там обыскали, тут посадили, тут приговорили. Но... как-то не радует это общество. Почему-то оно как-то вот пойдет.
Но люди все-таки, слушайте, не надо считать людей идиотами. Люди дезинформированы. Но и поэтому они неправильно простраивают причинно-следственные связи. Но люди не идиоты. Понимаете? И они не будут. Не стоит переоценивать степень пластичности их сознания. В какой-то момент они поймут, что им лгут и лгали всегда. На это просто идет какое-то время. Но если, разумеется, у тебя грандиозная мощь всей пропагандистской машины с очень талантливыми людьми, продавшими душу сатане, понимаете, вот там Мамонтова и Соловьева, да Киселева и всех остальных ребят. Ну, конечно же, эти люди прекрасно разобрались в том, как устроено массовое сознание, в нейролингвистическом программировании. Они понимают, как правильно построить фразу для того, чтобы у человека просто включилась спонтанная эмоция и отключилась возможность рационально-критически осмыслить сказанное. Ну, можно пересмотреть
эфир. Обучают специальное?
Я думаю, что, во-первых, рекрутируют талантливых людей. Достаточно посмотреть, как Доренко как бы говорил и строил свои фразы, да? Вот человек, который у нас тоже закладывал, в общем, основы языка пропаганды в стране. И, конечно, он умер как рок-звезда, но себя вел как полный засранец. И я совершенно не присоединяюсь ко всем тем людям, которые теперь постфактум хорошо или ничего. Он закладывал наравне с другими, и раньше, чем Киселев. Киселев тогда еще был зайчиком. Он тогда искал себя и хотел быть человеком с BBC, как бы, понимаете, а не человеком из газеты «Жизнь».
Но он яркий был и талантливый человек.
Яркий и талантливый, но
безусловно, степень ответа... Он сам это понимал, да. Он никогда этого не отрицал, надо отдать ему должное.
Ответственность.
Он никогда не прикидывался святошей, в отличие от нынешнего.
Нет, ну знаете, что я скажу? Ответственность талантливого, умного человека, продающего душу дьяволу, гораздо выше, да, чем ответственность мелкого лавочника, который идет там... То есть ответственность Геббельса – это не ответственность лавочника, коричневого рубашечника или чернорубашечника, понимаете? Это разные... Одни искушают людей... И работают напрямую как бы с Воландом, понимаете? А другие люди просто являются объектом их манипуляции, потому что, ну да, не все, наверное, в разной степени все-таки развиты интеллектуально или получили возможность этого развития. Да? Здесь слово «развитие» ключевое.
И если... Но тем не менее, вы все время повторяете этот важный момент, как бы оговариваете, что люди не такие тупые, как хочется
видеть
манипулятором. Но все равно большинство, как мы понимаем, большинство населения, большинство нации, оно поддается этим манипуляциям.
Это вопрос развития. Я, знаете, как мне очень чуждо шельмование наций в целом. Я вообще не верю в то, что там вот как, знаете, любят сказать, что русские это нация рабов. Это, конечно, полная ересь и ерунда. Мы такой же народ, настолько же талантливый, настолько же одарен, настолько же развитый, настолько же многообещающий, как любая другая великая европейская нация. Значит, это вопрос развития. Когда государственная машина, злоупотребляя пропагандистским аппаратом и полностью сосредоточив в своих руках этот ресурс, занимается исключительно оболваниванием и форсирует эту деградацию, потому что боится этих людей, потому что максимально старается, наоборот, их опростить, отстранить их от политических процессов, оглупить их, чтобы они были еще более легко управляемы, проблема не в этих людях, проблема в тех, кто направляет их вот туда, понимаете? И это вопрос всегда развития. Есть люди недостаточно развитые интеллектуально, знаешь, что они родились идиотами. Значит, что они сами не могут развиться, а государство, разумеется, совершенно не заинтересовано в развитии. Другим нормальным путем, в котором мы могли бы идти сейчас, и в котором стоило бы идти человечеству, и простите меня за мой такой юношеский максимализм здесь, это путь просвещения. В мире соцсетей, где тем более в демократических странах, где голос людей имеет значение, в интересах государства не упрощение мышления, не дезинформация, не какое-то клиповое шаблонное мышление, а внедрение заново образования, просвещения и делегирование ответственности более просвещенных. То есть, возьмите французов, условно говоря, да, там тоже может быть на подъеме какой-то популизм, но французы, как какие-нибудь сегодняшние немцы и как какие-нибудь, разумеется, там, скандинавы, это нации настолько политически грамотные, подкованные, ответственные, что... пришествие к власти по-настоящему популизма в них правого и каких-то тем более еще более радикальных движений вряд ли возможно.
Не знаем. Мы, вот, может быть, вы видели сейчас очень популярный сериал в Великобритании «Годы».
Нет, я не видел еще.
Это тоже антиутопия, которая чуть-чуть сдвинута вперед. Там действие происходит в 2024 году, где выбирает британское общество абсолютно такую женщину Трампа. Абсолютно. Со всеми вытекающими. С презрением к толерантности, с гомофобией, с грядущими концлагерями, с абсолютно неполиткорректным, а просто с российским мышлением. И это выбирают люди. Сначала она проходит в парламент как лидер партии, а потом становится и премьер-министром.
Но возможность появления этого сериала в Англии – это уже часть общественной рефлексии, понимаете?
Да,
это ответ на определенные тревожные тренды. А в обществе, где меньшинство... герметизированные правят большинством, рефлексии невозможно. Возможно только дальнейшие слащавые пропагандистские сериалы типа «Спящих» и так далее. Потому что информационный инструмент и культура во всех своих проявлениях, в том числе и массовая культура, там, кино и телевизионные сериалы, служат только для подавления и управления этим оболваненным, дезинформированным большинством. Вот. Поэтому я, честно говоря, считаю, что у нас путь, в принципе, только один. Во избежание пришествия действительного к власти популистов-радикалов, во избежание глобальных конфликтов, которые с уходом второй план противоракетной, с появлением противоракетной обороны и с уходом второй план вот этой геостратегической стабильности, основанной на страхе ядерной войны, будет усугубляться все это. Я считаю, что единственный способ нам это начать образовывать и просвещать население. Мы больше не можем оставаться нациями каких-то середнячков. Мы теперь все должны двигаться в направлении ближайшей интеллигенции.
И прослушивание аудиосериала «Пост» Дмитрия Глуховского – это первое ваше движение на пути к просвещению и к успеху, чтобы этого никогда не случилось. Спасибо, Дим, большое за этот визит и счастливо до встречи.
До встречи. Пока.